Глава третья. Особенный человек. Часа через три после того, как ушел Кирсанов, появился Рахметов. С Верою Павловной он был очень далек. Она находила его очень скучным. Он никогда не присоединялся к ее обществу. «Я пришел без зову, Вера Павловна, — начал он, — но я видел Кирсанова и знаю все. Поэтому рассудил, что, может быть, пригожусь вам для каких-нибудь услуг и просижу у вас вечер». Вера Павловна только пожала ему руку и с искренним чувством сказала, что очень благодарна ему за внимательность. «Я буду сидеть в кабинете, — отвечал он, — если что понадобится, вы позовете. И если кто придет, я отворю дверь, вы не беспокойтесь». Рахметов в 16 лет, когда приехал в Петербург, был обыкновенным юношей довольно высокого роста, довольно крепким, но далеко не замечательным по силе. Из 10 встречных его сверстников, наверное, двое сладили бы с ним. Но на половине 17-го года он вздумал, что нужно приобрести физическое богатство, и начал работать над собою. Стал очень усердно заниматься гимнастикой. Это хорошо, но ведь гимнастика только совершенствует материал. Надо запасаться материалом. И вот он становится чернорабочим по работам, требующим силы. Возил воду, таскал дрова, рубил дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, ковал железо, был пахарем, плотником, перевозчиком и работником всяких здоровых промыслов. Раз даже прошел бурлаком всю Волгу. Так он приобрел и, не щадя времени, поддерживал в себе непомерную силу. «Так нужно», — говорил он. «Это дает уважение и любовь простых людей. Это полезно, может пригодиться». Это ему засело в голову с половины 17-го года, потому что с этого времени и вообще начала развиваться его особенность. 16 лет он приехал в Петербург обыкновенным, хорошим, кончившим курс гимназистом, обыкновенным, добрым и честным юношею, и провел месяца 3-4 по-обыкновенному, как проводят начинающие студенты. Но стал он слышать, что есть между студентами особенно умные головы, которые думают не так, как другие, и узнал спиток имен таких людей, тогда их было еще мало. Они заинтересовали его, он стал искать знакомство с кем-нибудь из них. Ему случилось сойтись с Кирсановым, и началось его перерождение. Жадно слушал он Кирсанова в первый вечер, прерывал его слова восклицаниями проклятий тому, что должно погибнуть, благословений тому, что должно жить. «С каких же мне книг начать читать?» — Кирсанов указал. Через неделю он пришел к Кирсанову, потребовал указаний на новые книги, объяснений, подружился с ним, потом через него подружился с Лопуховым. Через полгода, хоть ему было только 17 лет, а им уж по 21 году, они уже не считали его молодым человеком сравнительно с собою, и уж он был особенным человеком. Он уже принял оригинальные принципы и в материальной, и в нравственной, и в умственной жизни. И они уже развились в законченную систему, которую он придерживался неуклонно. Он сказал себе: «Я не пью ни капли вина, я не прикасаюсь к женщине». А натура была кипучая. «Зачем это? Такая крайность вовсе не нужна». «Так нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью. Мы должны своей жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным прихотям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности». Поэтому же он стал и вообще вести самый суровый образ жизни. Он ел у себя дома все только самое дешевое, отказался от белого хлеба, ел только черный за своим столом. По целым месяцам никакого фрукта, ни куска телятины или пулярки. Он успевал делать страшно много, потому что и в распоряжении времени положил на себя точно такое же обуздание прихотей, как в материальных вещах. Ни четверти часа в месяц не пропадало у него на развлечения. Отдыха ему не было нужно. У меня занятия разнообразные. Перемена занятия есть отдых. В кругу приятелей, сборные пункты которых находились у Кирсанова и Лопухова, он бывал никак не чаще того, сколько нужно. Кроме как в собраниях этого кружка, он никогда ни у кого не бывал иначе, как по делу, и у себя никого не принимал и не допускал оставаться иначе, как на том же правиле. Дел у него была бездна, и все дела, не касавшиеся лично до него, личных дел у него не было, это все знали. Но какие дела у него, этого кружок не знал. Видно было только, что у него множество хлопот. Он мало бывал дома, все ходил и разъезжал. Больше ходил. Но и у него беспрестанно бывали люди. То все одни и те же, то все новые. За год перед тем, как во второй и, вероятно, окончательный раз пропал из Петербурга, Рахметов сказал Кирсанову: «Дайте мне порядочное количество мази для заживления ран от острых орудий». Кирсанов дал огромнейшую банку, думая, что Рахметов хочет отнести лекарство в какую-нибудь артель плотников или других мастеровых, которые часто подвергаются порезам. На другое утро хозяйка Рахметова в страшном испуге прибежала к Кирсанову. «Батюшка-лекарь, не знаю, что с моим жильцом сделалось, не выходит долго из своей комнаты. Дверь запер, я заглянула в щель, он лежит весь в крови. Я как закричу, а он мне говорит сквозь дверь: ничего, Аграфена Антоновна». «Какое ничего? Спаси, батюшка-лекарь, боюсь смертного случая, ведь он такой до себя безжалостный». Кирсанов поскакал. Рахметов отпер дверь с мрачной широкой улыбкой, и посетитель увидел вещь, от которой и не Аграфена Антоновна могла развести руками. Спина и бока всего белья Рахметова были облиты кровью. Войлок, на котором он спал, также в крови. В войлоке были натыканы сотни мелких гвоздей остриями вверх. Рахметов лежал на них ночь. «Что это такое? Помилуйте, Рахметов!» — с ужасом проговорил Кирсанов. «Проба. Нужно. Неправдоподобно, конечно. Однако же на всякий случай нужно. Вижу, могу». Месяца через два после этого Рахметов пропадал на неделю или больше, но тогда никто этого не заметил. Теперь Кирсанов рассказал следующую историю о том, как Рахметов провел эти дни. Они составляли эротический эпизод в жизни Рахметова. Рахметов шел из Парголова в город, задумавшись и больше глядя в землю по своему обыкновению, по соседству лесного института. Он был пробужден от раздумий отчаянным криком женщины. Взглянул, лошадь понесла даму, катавшуюся в шарабане. Дама сама правила и не справилась. Вожжи волочились по земле, лошадь была уже в двух шагах от Рахметова. Он бросился на середину дороги, но лошадь уже пронеслась мимо. Он не успел поймать повода, успел только схватиться за заднюю ось шарабана и остановил, но упал. Подбежал народ, помогли даме сойти с шарабана. Подняли Рахметова, у него была несколько разбита грудь, но главное, колесом вырвало ему порядочный кусок мяса из ноги. Дама уже опомнилась и приказала отнести его к себе на дачу в какой-нибудь полуверсте. Он согласился, потому что чувствовал слабость, но потребовал, чтобы послали непременно за Кирсановым, ни за каким другим медиком. Кирсанов нашел ушиб груди неважным, но самого Рахметова уже очень ослабевшим от потери крови. Он пролежал дней 10. Спасенная дама, конечно, ухаживала за ним сама. Ему ничего другого нельзя было делать от слабости, а потому он говорил с нею. Ведь все равно время пропадало бы даром. Говорил и разговорился. Дама была вдова лет 19, женщина не бедная и вообще совершенно независимого положения. Умная, порядочная женщина. Огненные речи Рахметова, конечно, не о любви, очаровали ее. Он также полюбил ее. Она по платью и по всему считала его человеком, не имеющим совершенно ничего, потому первая призналась и предложила ему венчаться, когда он на 11-й день встал и сказал, что может ехать домой. «Я был с вами откровеннее, чем с другими. Вы видите, что такие люди, как я, не имеют права связывает чью-нибудь судьбу своею. «Да, это правда», — сказала она. «Вы не можете жениться, но пока вам придется бросить меня, до тех пор любите меня». «Нет, и этого я не могу принять», — сказал он. «Я должен подавить в себе любовь. Любовь к вам связала бы мне руки. Они и так не скоро развяжутся у меня. Уж связаны. Но развяжу. Я не должен любить». «Что было потом с этой дамою?» «В ее жизни должен был произойти перелом. По всей вероятности, она и сама сделалась особенным человеком». Проницательный читатель, может быть, догадывается, что я знаю о Рахметове больше, чем говорю. Может быть. Да, особенный человек был этот господин. Экземпляр очень редкой породы. Мало их, но ими расцветает жизнь всех. Без них она заглохла бы, прокисла бы. Мало их, но они дают всем людям дышать. Без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало, но они в ней тыин в чаю, букет в благородном вине. От них ее сила и аромат. Это цвет лучших людей. Это двигатели двигателей. Это соль соли земли. Ну, думает проницательный читатель, теперь главным лицом будет Рахметов. И заткнет за пояс всех. И Вера Павловна в него влюбится. И вот скоро начнется с Кирсановым та же история, какая была с Лопуховым. Ничего этого не будет, проницательный читатель. Рахметов просидит вечер, поговорит с Верой Павловной, я не утаю от тебя ни слова из их разговора. «Вера Павловна, — говорит Рахметов, — я могу теперь в значительной степени утешить вас. Теперь уже можно, раньше не следовало. Предупредив, что общий результат моего посещения будет утешителен, вы знаете, я не говорю напрасных слов, и потому вперед должны успокоиться. Я буду излагать дело в порядке. Я знаю все от Лопухова. Он сидел у меня часа два или более после того, как он написал записку, столь огорчившую вас. Он-то и просил меня провести этот вечер у вас, зная, что вы будете огорчены, и дал мне к вам поручение. Он предвидел, что вы стали бы умолять о нарушении его воли, и надеялся, что я, не тронувшись вашими мольбами, исполню ее. И я исполню ее, потому вперед прошу. Не просите у меня никакой уступки в том, что я скажу. Его поручение состоит в следующем. Он, уходя, чтобы сойти со сцены, Боже мой, что он сделал? Как же вы могли не удержать его? Вникните в это выражение «сойти со сцены» и не осуждайте меня преждевременно. Он оставил мне записку к вам. Вера Павловна вскочила. «Где ж она? Давайте ее! И вы могли сидеть здесь целый день, не отдавая мне ее?» «Мог, потому что видел надобность. Я могу только показать вам ее, но не могу отдать вам ее. Вы прочтете, но вы ее не получите».
«Как? Вы не отдадите мне ее?»
«Нет. Но я покажу ее, когда вы сядете, сложите на колено ваши руки и дадите слово не поднимать их». Вера Павловна, быстро севшая и торопливо, послушно сложив руки, голосом мучительного нетерпения воскликнула: «Клянусь!» Рахметов положил перед ее глазами записку. Она 20 раз с волнением перечитывала ее. Рахметов стоял подле ее кресла, очень терпеливо, держа рукою угол листа.
Так прошло четверть часа. Наконец Вера Павловна подняла руку, закрыла ею глаза. «Как он добр! Как он добр!» — проговорила она. «Насколько вы могли изучить эту записку, вы изучили ее. Но в таком волнении, как вы теперь, законы запоминания нарушаются, и память может изменить вам. Предусматривая этот шанс, я сделал копию с записки, и вы всегда, когда вам будет угодно, можете видеть у меня эту копию. А теперь, я полагаю, уже можно сжечь оригинал». Записка в то же мгновение запылала в огне свечи. «Теперь, Вера Павловна, я вам выражу свое мнение о деле. Я начну с вас. Вы уезжаете. Почему? Мне было бы очень тяжело оставаться здесь. Вид мест, которые напоминали бы прошлое, расстраивал бы меня. Да, это чувство неприятное. Но неужели много легче было бы вам во всяком другом месте? Для получения ничтожного облегчения себе вы бросили на произвол случая 50 человек, судьба которых от вас зависела. Хорошо ли это? 10 шансов против одного, что вас некому было заменить, и что ваш отъезд губил мастерскую. Хорошо ли это? Какая нежная заботливость к ничтожнейшему облегчению для себя и какое бесчувствие к судьбе других. Как вам нравится эта сторона вашего дела? Виноваты вы? Кругом, сказала Вера Павловна, отчасти шутя, но отчасти, даже больше, чем отчасти, и серьезно. Скажи же, о проницательный читатель, зачем выведен Рахметов? Зачем выставлена и так подробно описана эта фигура? Помнишь, я сказал тебе тогда, единственное для удовлетворения главному требованию художественности? Первое требование художественности состоит вот в чем. Надобно изображать предметы так, чтобы читатель представлял себе их в истинном их виде. Например, если я хочу изобразить дом, то надо бы мне достичь того, чтобы он представлялся читателю именно домом, а не лачушкою и не дворцом. Если я хочу изобразить обыкновенного человека, то надо бы мне достичь того, чтобы он не представлялся читателю ни карликом и ни гигантом. Я хотел изобразить обыкновенных, порядочных людей нового поколения, людей, которых я встречаю целые сотни. Я взял троих таких людей – Веру Павловну, Лопухова, Кирсанова. Я изображал их с любовью и уважением, потому что каждый порядочный человек стоит любви и уважения. Но где я преклонялся перед ними? Как я о них думаю, так они и действуют у меня. Не больше, как обыкновенные порядочные люди нового поколения. Не покажи я фигуру Рахметова, большинство читателей сбилось бы с толку насчет главных действующих лиц моего рассказа. Я держу пари, что до последних отделов этой главы Вера Павловна, Кирсанов, Лопухов казались большинству публики героями, лицами высшей натуры, пожалуй, даже лицами идеализированными. Нет, друзья мои, на той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди. Тем людям, которых я изображаю, вы можете быть ровными, если захотите поработать над своим развитием. Поднимайтесь, друзья мои, поднимайтесь. Это не так трудно. Выходите на вольный белый свет. Славно жить на нем. И путь легок и заманчив. Попробуйте. Развитие. Развитие. Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их, их книги радуют сердца. Наблюдайте жизнь, наблюдать ее интересно. Думайте, думать завлекательно. Только и всего. Жертв не требуется, лишений не спрашивается, их не нужно. Желайте быть счастливыми. Только это желание нужно. Для этого вы будете с наслаждением заботиться о своем развитии. В нем счастье. О, сколько наслаждений развитому человеку! Даже то, что другой чувствует как жертву, горе, он чувствует как удовлетворение себе, как наслаждение. А для радости так открыто его сердце, и как много их у него. Попробуйте. Хорошо. Глава 4. Второе замужество. Вера Павловна отдыхает на своей мягкой кушетке, дожидаясь мужа из его госпиталя к обеду. Она досыта наработалась в это утро. Ведь она устраивает другую швейную в другом конце города. Да, ныне она наработалась и отдыхает, и думает о многом, о многом. Нам, думает Вера Павловна, формально закрыты почти все пути гражданской жизни. Нам практически закрыты очень многие, почти все, даже из тех путей общественной деятельности, которые не загорожены для нас формальными препятствиями. Из всех сфер жизни нам оставлено тесниться только в одной сфере семейной жизни – быть членами семьи и только. Кроме этого, какие же занятия открыты нам? Почти только одно – быть гувернантками, да еще разве давать какие-нибудь уроки, которых не захотят отнять у нас мужчины. Нам закрыты обычаем пути независимой деятельности, которые не закрыты законом. Но из этих путей, закрытых только обычаем, я могу вступить на какой хочу, если только решусь выдержать первое противоречие обычая. Один из них слишком много ближе других для меня. Мой муж медик, он отдает мне все время, которое у него свободно. С таким мужем мне легко попытаться, не могу ли я сделаться медиком. Это было бы очень важно, если бы явились, наконец, женщины-медики. Они были бы очень полезны для всех женщин. Женщине гораздо легче говорить с женщиной, чем с мужчиной. Сколько предотвращалось бы тогда страданий, смертей, сколько несчастий. Надобно попытаться. Вера Павловна поехала с мужем в госпиталь испытать свои нервы. Может ли она видеть кровь? В состоянии ли будет заниматься анатомией? При положении Кирсанова в госпитале, конечно, не было никаких препятствий этому испытанию. Я, нисколько не совестясь, уж очень много компрометировал Веру Павловну со стороны поэтичности. Например, не скрывал того, что она каждый день обедала. И вообще с аппетитом. А кроме того, по 2 раза в день пила чай. Но теперь я дошел до такого обстоятельства, что при всей бесстыдной низости моих понятий на меня нападает робость. И думаю я, не лучше ли было бы скрыть эту вещь? Что подумают о женщине, которая в состоянии заниматься медициной? Какие грубые нервы должны быть у нее? Какая черствая душа? Но сообразивши, что ведь я и не выставляю своих действующих лиц за идеалы совершенства, я успокаиваюсь. Пусть судят, как хотят, о грубости натуры Веры Павловны. Мне какое дело? Груба так груба. Итак, Вера Павловна занялась медициной. И в этом новом у нас деле она была одной из первых женщин, которых я знал. После этого она действительно стала чувствовать себя другим человеком. У ней была мысль. Через несколько лет Я уж буду в самом деле стоять на своих ногах. Это великая мысль. Полного счастья нет без полной независимости. Бедные женщины, как немногие из вас имеют это счастье. После той страшно компрометирующей вещи, что Вера Павловна вздумала и нашла себя способную заниматься медициной, мне уже легко говорить обо всем. Все остальное уж не может так ужасно повредить ей во мнении публики. И я должен сказать, что и теперь она сохранила все свои непоэтические и неизящные свойства. И многое другое осталось по-прежнему в это новое спокойное время, как было в прежнее спокойное время. Прежде было так. Когда соединялись любящие, быстро исчезала поэзия любви. Теперь у тех людей, которые называются нынешними людьми, вовсе не так. Они, когда соединяет их любовь, чем дольше живут вместе, тем больше и больше озаряются и согреваются ее поэзией. Отчего это так? А это уж секрет. Я вам, пожалуй, выдам его. Смотри на жену, как смотрел на невесту. Знай, что она каждую минуту имеет право сказать: «Я недовольна тобою, прочь от меня». Смотри на нее так, и она через 9 лет после твоей свадьбы будет внушать тебе такое же поэтическое чувство, как невеста. Нет, более поэтическое, более идеальное в хорошем смысле слова. Признавай ее свободу так же открыто и формально, и без всяких оговорок, как признаешь свободу твоих друзей чувствовать или не чувствовать дружбу к тебе. И тогда через 10 лет, через 20 лет после свадьбы ты будешь ей так же мил, как был женихом. Так живут мужья и жены из нынешних людей. Очень завидно. Как ты хороша, Верочка. Как я счастлива, Саша. И сладкие речи, как говор струй, его улыбка и поцелуй. Милый друг, погаси поцелуи твои, и без них при тебе огонь пылает в крови, и без них при тебе жжет румянец лицо, и волнуется грудь, и блистают глаза, словно в ночи звезда. Четвертый сон Веры Павловны. И снится Вере Павловне сон, будто золотистым отливом сияет нива, покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле. Зеленеет и шепчет подымающийся за кустарником лес. Взошло солнце, радуется и радует природа. О, земля! О, нега! О, любовь! О, любовь золотая, прекрасная, как утренние облака над вершинами гор. Является сестра своих сестер, невеста своих женихов. «Здравствуй, сестра», — говорит она Вере Павловне. «Ты хочешь видеть, как будут жить люди? Смотри. Здание. Громадное, громадное здание, каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах. Или нет, теперь ни одного такого. Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы — это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые-густые, изобильные-изобильные. Но это здание, что ж это, какой оно архитектуры? Чугун и стекло. Чугун и стекло только. Нет, не только. Это лишь оболочка здания. Это его наружные стены. А там, внутри, уж настоящий дом. Громаднейший дом. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома. Какие маленькие простенки между окнами, а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей. Но как же это все богато! Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. И повсюду южные деревья и цветы. Весь дом — громадный зимний сад. Но кто же живет в этом доме, который великолепнее дворцов? Здесь живет много, очень много. Иди, мы увидим их. Они идут на балкон, выступающий из верхнего этажа галереи. Как же Вера Павловна не заметила прежде? По этим нивам рассеяны группы людей. Везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. Группы, работающие на нивах, почти все поют. Но какой работой они заняты? Ах! Это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа. Но еще бы не идти ей быстро, еще бы не петь им. Почти все делают за них машины. И жнут, и вяжут снопы. Люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. Но вот работа кончена, все идут к зданию. «Войдем опять в зал, посмотрим, как они будут обедать», — говорит старшая сестра. Они входят в самый большой из огромных зал. Половина его занята столами, столы уж накрыты. Сколько их! Великолепная сервировка, все алюминий и хрусталь. По средней полосе широких столов расставлены вазы с цветами, блюда уж на столе, вошли работающие, все садятся за обед, и они, и готовившие обед. Неужели ж это мы? Неужели это наша земля? И все так будут жить? «Все, — говорит старшая сестра, — для всех вечная весна и лето, вечная радость. Но прежде я хочу же знать, как это сделалось. Что? То, что бесплодная пустыня обратилась в плодороднейшую землю. Как это сделалось? Да что ж тут мудреного? Ведь это сделалось не в один год и не в 10 лет. Я постепенно подвигала дело. Люди только стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или прямо во вред себе. Недаром же я работаю и учу. Трудно было людям только понять, что полезно, но я учила и учила их, а когда они стали понимать, исполнять было уже нетрудно. Иди же еще посмотреть немножко, как живут люди через несколько времени после того, как стали понимать то, что давно понимала ты. Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье. Прошло уж 3 часа после заката солнца. Самая пора веселья. Как ярко освещен зал. Чем же? Нигде не видно ни канделябров, ни люстр. Ах, вот что! В куполе зала большая площадка из матового стекла. Через нее льется свет. Конечно, такой он и должен быть. Совершенно как солнечный, белый, яркий и мягкий. Ну да, это электрическое освещение. В зале около 1000 человек народа. У них вечер. Будничный, обыкновенный вечер. Они каждый вечер так веселятся и танцуют. Ты видишь, здесь всякое счастье, какое кому надобно. Здесь все живут, как лучше кому жить. Здесь всем и каждому полная воля, вольная воля. То, что мы показали тебе, не скоро будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений, прежде чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. Нет, не много поколений. Моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом. Но все-таки ты еще не войдешь в это полное царство. По крайней мере, ты видела его. Ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем, вот что в будущем. Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести. Настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести.